Большим о маленьких.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский, так меня зовут. И сегодня мы говорим о кишечных инфекциях. Тема действительно актуальна, потому что очень обидно, если во время отпуска, который вы, наверное, за год планировали, уже думали, как будете купаться, отдыхать, загорать, как поедете осматривать достопримечательности, и вместо всего этого вы, условно говоря, съедаете какой-то плохой пирожок и слегаетесь с температурой 39 градусов, рвотой и прочими прелестями. Вот об этих инфекциях мы сегодня и говорим. Педиатр Антон Равдин у нас на связи. Антон, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте еще раз. Да, это такая диарея путешественников.
Вот, да, летний сразу сезон. У меня вопрос, который давно хотел задать. А есть вообще какая-то статистика, где чаще всего можно подцепить инфекцию? Действительно, может быть, какие-то некачественные продукты. Может быть, вода здесь на первом месте. Может быть, контакт с заболевшими людьми. И вот какие-то места, может быть, стоит обходить стороной. Какие-то продукты стоит обходить стороной. Понятно, что мойте руки перед едой – это все мы знаем с детства, да, и стараемся по мере возможности соблюдать этот принцип. Но вот, может быть, есть еще какие-то рекомендации, чтобы не заболеть кишечной инфекцией?
Ну, все вышеперечисленные пути передачи, они как раз вот очень характерны для реализации таких вспышек кишечных инфекций. Это вода, продукты, питание, да, и живя, ну, какой-то очень тесный контакт. Да, потому что в целом путь передачи не, чаще всего не воздушно-капельный, а все-таки так, неблагозвучно он называется, фекально-оральный. То есть, по сути, мы съедаем частицы испражнений больных людей. И только в таком случае заболеваем. Чаще всего это именно такой путь передачи. Мыть надо не только руки. Вот в чем основная проблема. Хорошо, если люди действительно моют руки. Но взрослый человек, он самоконтроль какой-то еще осуществляет. А дети, они же не всегда от вредности не моют руки. Они просто, ну, дети, они забывают это делать. Он играет, ему весело, хорошо. Они в туалет иногда забывают сходить, потому что заигрались, забыли и не до того. А потом, ой, все случается, а уж руки помыть. Конечно, он может забыть. Лето, погода классная, когда на природе весело, задорно, солнышко, речка, вода. Это же классно, здорово. Конечно, он забудет помыть руки. Он подбежит, схватит кусок там какой-нибудь еды грязными руками, съест его и побежит дальше. Конечно, он забудет. Поэтому это наша святая обязанность проконтролировать, чтобы ребенок помыл эти руки. Ну и, естественно, мыть продукты питания, ну, если они предусматривают мытье. Яблоки, груши, ягоды, там, вишню, черешню, все, что мы вот едим и любим, все продукты питания, которые мы употребляем, особенно на улице, должны быть вымыты.
Антон, вот здесь сразу вопрос. Естественно. Я просто вспоминаю ситуации, когда ты купил, ну, я не знаю, клубнику, например, да, или черешню. Так. Вот ты идешь, и тебе хочется прямо ее съесть.
Хочется.
А воды
нигде
купите
нет. Купите еще бутылку воды. Ну, купите бутылку воды пол-литровую.
Потереть, а кофту нет?
Ну, вот... Если вы возьмете руку и опустите ее в грязь, ну вот в землю, и потрете потом ей штанину, она станет чище? Ну, конечно, станет. Но она будет чистой, даже визуально не будет чистой. Вот то же самое происходит с микробиологической точки зрения, да, с возбудителями на этих, возможными возбудителями на этих ягодах, фруктах, там, овощах. Вы, ну, уменьшили их количество, потерев об одежду? Ну, естественно, уменьшили. Убрали какие-то визуальные загрязнения, если они были? Ну, конечно, убрали. Там большие какие-то комочки земли, которые могут быть там, да? Убрали. Но стали ли эти продукты чистыми и безопасными? Нет, не стали. Поэтому хотеться хочется. Ну, кто не ел грязные фрукты и овощи? Да все ели. Ну, я не знаю, мне кажется, таких людей не существует. Но насколько это правильно, это вопрос уже другой. И может пронести, а может пронести. Как бы это странно не звучало, да? То есть может ничего не произойти, а может и случиться вот та самая острая кишечная инфекция. Ну и давайте перейдем вот как раз к тому, когда куда бежать.
Да, да. Ко второму пронести.
Да, ко второму пронести, да. Значит, если все эти симптомы в виде рвоты и диареи сопровождаются высокой температурой, выраженным недомоганием, интенсивными болями в животе, какими-то патологическими примесями в стуле, в основном самым опасным симптомом является эта примесь крови в стуле, то вам, естественно, нужно к врачу. Ну и еще один момент, когда у вас не получается принимать никакие препараты, ну, из препаратов, там, условно, сорбенты. То есть, ну, ничего вы не можете в себе удержать. То есть, не получается ни регидратацию делать, то есть, не выпаивать, ни пить сорбенты. То есть, ну, не получается у вас этого сделать, потому что каждый прием, там, даже 5 мл любой жидкости заканчивается рвотой. Естественно, вам нужно получить какое-то противорвотное средство. Сейчас рекламировать ничего не буду. Не с целью того, чтобы не делать рекламу производителям, а с целью того, чтобы вы не занимались самолечением, потому что все эти препараты, которые реально работают, они обладают некоторыми побочными эффектами, и все-таки рассчитывать эту дозировку нужно уметь правильно, и чаще это все-таки инъекционные истории. Поэтому, ну, скорее это не для самолечения. Да? Самая такая опасная история, которая может, ну, помимо систематизации этой инфекции, то есть человек может реализовать эту инфекцию не только в кишечнике, но она может разойтись и по всему организму дальше, тот же там сальмонеллез какой-нибудь. У детей на фоне кишечных инфекций может случаться инвагинация. Это то, что в народе называется заворот кишок. Когда при вот этом интенсивном сокращении кишечника происходит вворачивание кишки в кишку. Она может быть тонко-тонко-кишечная, тонко-толсто-кишечная, толсто-толсто-кишечная. То есть, это когда какой-то один отдел вернулся в другой отдел, и вот по тому, какой отдел в какую кишку вернулся, вот это название и существует. Ну, на самом деле, не принципиально абсолютно. В кратчайшие сроки при появлении этой инвагинации она должна быть расправлена. Это поможет сохранить этот участок кишечника и избежать операции. Симптомами инвагинации является интенсивнейшая боль в животе, которая может утихать на несколько минут, но потом опять возобновляется. И стул в виде малинового желе, оно описывается примерно так. Ну, то есть, это примесь все равно крови, это слизь с кровью. Вот при появлении крови в стуле всегда 100% нужно обратиться за медицинской помощью. Потому что в любом случае это либо какая-то острая бактериальная инфекция, которую нужно лечить антибиотиками и обязательно сдавать анализы, убедиться, что мы вылечили эту бактерию, потому что потом вы, придя домой, пролечив это там самостоятельно, даже, ну или не придя домой, а оставаясь дома, вылечив это самостоятельно, не долечив ее, вы будете ходить и заражать своих домочадцев. А если вы еще и работаете где-то в общепите, ну то вот произойдет, собственно говоря, то, что происходит в лагерях, то, что происходит в шаурмичных всех этих, когда этот бедный условно повар, который работает 365 дней в году, потому что ему кушать надо, семью содержать, и он не имеет права на больничный и отпуск. Да? Он и болеет на работе, и живет на работе, и вся его работа, и есть вся его жизнь. И он, не долечив, не пролечив, не узнав вообще, чем он болеет, он готовит эту пищу и выдает ее людям. И да, вот происходят эти вспышки. Они не настолько редкие бывают. Поэтому, если есть температура, выраженные боли в животе и диарея, вам всегда нужно обратиться к врачу. И самое важное, не пренебрегать сдачей анализа кала на... Ну, он может называться по-разному, этот анализ. Самое простое – это бак-анализ кала, бактериологический, когда берется посев. И что нам нужно выяснить? Не болеете ли вы сальмонеллезом и шигеллезом? Это такие самые распространенные бактериальные инфекции, которые могут переходить в носительство, и этот человек может уже толком не болеть, не выдавать каких-то симптомов и чувствовать себя неплохо, но ходить и продолжать всех заражать, выделять этого возбудителя. Потому что все остальное не настолько принципиально. Если есть клинически тяжелое течение, то и лечить его доктор будет скорее по клинике, а не по выявленному возбудителю. Потому что выявиться в анализе может там тот же норовирус какой-нибудь. А если заболевание течет не очень типично, все в этой жизни бывает, то все равно этот пациент по каким-то симптомам и критериям получит антибиотик. Хотя антибиотики на вирусы не действуют. Но иногда это бывает необходимо, когда идет микс-инфекция, и она смешивается с чем-то. Нам нужно сдать либо ПЦР кала на кишечные инфекции, прицельно нас интересует сальмонелла шигелла, либо бак-анализ кала. Не принципиально где и что, просто ПЦР-ки, наверное, в городских поликлиниках, не возьмусь сказать, не выполняются, потому что они дороже просто. А бак-анализ везде можно сдать, в городской системе здравоохранения, везде это предусмотрено. И врач, когда придет к вам, он всегда направит на этот анализ, всегда направит, должен направить. Потому что любой выставленный диагноз кишечной инфекции врачом, он может выписать этого ребенка или взрослого, неважно, только после подтверждения того, что человек не продолжает выделять этого возбудителя, если он там изначально обнаружился. И это действительно важно. Это важно и для человека, и для окружающих. То есть, ну вот крайне призываю не пренебрегать сдачей этих анализов. Это действительно важно. И такой момент хотелось тоже проговорить. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что люди занимаются самолечением. Я, конечно, человек по земле ходящий, прекрасно все понимаю, что бегать с каждым там чихом и дискомфортом в поликлинику, ну просто самому не хочется. Ну, понятно все, согласен. Но вот это лечение пары дней, пока есть симптомы, а потом забросил, оно, ну, крайне неправильное. Люди пьют препараты и дают своим детям, которые вообще абсолютно не разрешены по возрасту. Там левомицетин дают, продолжают давать в ампулах, да, фурзолидон, энтерфурил, когда он вообще абсолютно точно не нужен этому ребенку. Это все серьезные препараты. Антибактериальные, противомикробные, неважно. Это не жаропонижающее, которое ты выпил, собственно говоря, оно оказало свое действие, и все, дальше в нем нет необходимости, ты его не принимаешь. Это препараты, которые могут нарушить исход заболевания, самочувствие. Ну, я уж молчу про все их побочные действия, которые они тоже, безусловно, могут оказать, особенно когда они принимаются вне инструкции. Ну и уж если вы начали принимать, вам доктор там условно назначил, давайте такую идеальную картину мира представим, доктор назначил какой-то из этих препаратов, антибиотик там даже, и вы начали его принимать, и вам через 2 дня стало невыносимо хорошо, и у вас ушли все симптомы, то вы должны закончить это лечение. И тем больше вы должны, и тем более важно это закончить определенным курсом, чем быстрее вам помог препарат. Сейчас попробую, как-то очень криво получилось сказать, попробую расшифровать. То есть, если вам на второй день прям хорошо стало, значит, с лечением мы попали, и оно было эффективным, значит, это лечение нужно обязательно закончить. Значит, если был начат антибиотик, и только на фоне него появилось улучшение, обязательно нужно закончить курс антибактериальной терапии. Или противомикробной терапии, там не все является прямо именно антибиотиками. Есть препараты, тот же там условно энтерофурил, которые не обладают системным действием, работают в просвете кишки только. И для лечения кишечных инфекций они, конечно, прекрасны бывают. С меньшим количеством побочных действий в плане системности действия. То есть не действуют на другие органы системы. Но они не всегда нужны просто. Потому что действительно вирусные инфекции кишечные, они никоим образом не отреагируют на прием этих препаратов. И это бессмысленно просто абсолютно. Я уж молчу про то, что это выкинутые деньги. Это еще и необоснованное, как минимум, абсолютно лечение. Вот, поэтому если вы уж что-то начали принимать, и вам на фоне этого стало хорошо, то будьте добры закончить это лечение курс. Да, по полным курсам. И все бывает в этой жизни, не всегда только врачи бывают правы. Иногда действительно можно послушать соседку или вычитать какой-то отдельный совет в интернете, так тоже бывает, и он окажется, вот конкретно в вашем случае, он может оказаться правильным и правдивым, но все-таки надо понимать, что не бывает болезней, особенно вот кишечных инфекций, не бывает болезней одним-двумя днями. В любом случае, это заболевание, как с насморком, вот эта известная шутка, да, что леченный насморк 7 дней, не леченный недели. Вот. Я в педиатрической практике с этим, конечно, не согласен, потому что, к сожалению, не видел ни разу нелеченного насморка у там, какого-нибудь 5-летнего ребенка, который прошел бы за 7 дней полностью. У взрослых, да, вот абсолютно правдивая шутка, а у детей с аденоидными вегетациями, которые у них есть просто потому, что они дети, там, дошкольники, младший школьный возраст, все это при отсутствии должного лечения все равно затягивается на несколько недель.
Антон, еще о чем хотел поинтересоваться, ведь у организма есть свои какие-то защитные схемы, как защититься от этих вредных бактерий, да, та же слюна, там полезные бактерии и так далее.
Но конечно, детей, там pH в кишечнике, там
у детей, насколько я понимаю, защитная система работает гораздо слабее, чем у взрослых, и вот можно ли как-то укрепить свой иммунитет в этом отношении, как-то подстраховаться, защититься, или здесь нет?
Да нет, здесь, к сожалению, ничего нас не спасет в плане вот укрепления этого. Дело же не в том, что у детей все так плохо и несовершенно, а в том, что нам нужно развивать и полостной иммунитет в том числе. Мы живем, повторюсь, в мире вирусов, бактерий и паразитов. И так или иначе мы все равно с ними столкнемся. Мы не живем в стерильной среде. И стерильность как раз-таки нам не нужна. Я не призываю вас все продукты питания в автоклав засовывать и стерилизовать их. Это абсолютно ненужная история. 100%. Нам нужна чистота, но не стерильность. Это нужно понимать. И со временем, когда человек познакомиться с большим количеством бактерий, его организм научится правильно выстраивать с ними отношения. И кого-то пускать, кого-то не пускать, на кого-то выбрасывать свои защитные там, антитела и так далее. Да, потому что после перенесенных вирусных инфекций, не всех, к сожалению, но там тот же условно вирусный гепатит А, который точно так же прекрасно передается через воду, продукты питания, там из одной бутылки попить можно тоже заразиться. Но после перенесенной инфекции вирусного гепатита А человек приобретает хороший, стойкий, пожизненный иммунитет. и второй раз он уже не заболеет. Вирус достаточно коварный, потому что никогда не знаешь, закончится ли он тяжелым поражением печени. Не всегда он заканчивается тяжелым поражением и летальным исходом, но такие случаи есть. Я, пробегаясь глазами где-то по статистике, видел в 2006 году, что ли, от вирусного гепатита А, не, в 16-м, по-моему, но не суть, в мире умерло более 7 тысяч человек, 7,5, что ли. Для цифр по миру, если разделить на количество стран там, и так далее, наверное, нельзя сказать, что это прям очень большая цифра. Но если вот просто вдуматься, это заболевание, от которого есть вакцина. Путь передачи можно всегда остановить. Это не воздушно-капельный путь, как было вот при ковиде. Когда остановить его можно только просто отойдя на безопасное расстояние и надев средства индивидуальной защиты. И то не всегда получалось. Да, а здесь, ну, не пей ты грязную воду, мой продукты. Да, это же вроде достаточно просто, но, к сожалению, не всегда получается это сделать. Если вы едете в какой-то незнакомый регион, в азиатские страны, да, в Индию, в Африку там, и так далее, не надо пить из неизвестных источников, давайте так скажем. Пейте бутилированную воду, это всегда безопасно. Это всегда безопасно.
Я еще хотел спросить вот о чем. Я все представляю вот этого несчастного отдыхающего, который заразился этой кишечной инфекцией. Ну, допустим, предположим, все не так страшно, за пару дней острая фаза прошла. Но понятно, что человек еще не выздоровел. А можно ли ему вот вести тот образ жизни, который, ну, он вел до этого, там, условно говоря, ходить на экскурсии, там, купаться и так далее, и так далее? Или это может привести к повторному заражению, а повторное заражение — это уж совсем плохо. Вот что бы вы посоветовали здесь?
Если он себя неплохо чувствует, то он может ходить на экскурсии и выходить из там, ну, условно, отеля, да? Но в плане купаться, давайте будем честными. За пару дней он не выздоровеет, и мы это уже поняли, да, проговорили. Но он же, купаясь, будет выделять этого возбудителя в воду и продолжать заражать отдыхающих рядом с ним людей. Такая вот типичная турецкая история. Уехали в Турцию, покупались в бассейне, и через пару дней у детей 40, и начинает появляться сыпь там на стопах, на ладошках, во рту, больно глотать и так далее. Это прям диагноз можно по первым словам ставить. Говорит, у нас высокая температура и сыпь появилась на ладошках. Вы где? Мы в Турции. Ребят, все понятно. Это я сейчас говорю про энтеровирус коксаки, такой самый-самый частый пример, с которым приходится сталкиваться. Да? Поэтому вести образ жизни можно, но только не заражать никого. Это же омрачает. Ну, вам уже отпуск условно был омрачен. Не омрачайте его.
Не омрачайте других.
Окружающим.
Еще один вопрос, конечно, от наших слушателей. А работает ли история, если съел что-то не то и запил это алкоголем, типа для дезинфекции?
Если вы взрослый человек и запили это алкоголем, да, это может сработать. И я даже встречал такой пример на живьем, когда люди из одного стола ели грибы, по-моему, там был ботулизм, и те люди, которые не употребляли алкоголь, они были в реанимации в тяжелом состоянии, а люди, которые употребляли алкоголь, были в палате и чувствовали себя, ну, относительно неплохо. Да, все равно получали лечение, но им было комфортнее. Так что берегите себя, мойте руки и еду.
Спасибо большое. Педиатр Антон Равдин был у нас на связи. Это была программа «Большим о маленьких», а в студии для вас работал Игорь Ивановский.
«Большим о маленьких».